28. Эрги еще удерживали магнитное поле, но его конфигурация как-то странно изменилась. Вместо того, чтобы лететь к Игдрасилю вдоль широкой, с бульвар шириной ветви, ковер-самолет так и норовил развернуться к ней перпендикулярно. И тогда мы как бы переворачивались вниз головой, а ковер возносился вверх, как лифт среди дрожащих ветвей, раскачивающихся мостиков, разорванных транспортных стволов, огненных всполохов и полчищ бродяг, которые улетали в открытый космос, чтобы сразиться и умереть. Ничего, пусть ковер-самолет вытворяет, что хочет, только бы доставил нас к цели. Кое-где в пузырях силового поля еще сохранилась атмосфера, но большая часть полей погибла вместе с поддерживавшими их эргами. Воздуха здесь было много, даже слишком много, и теперь весь он просачивался и улетучивался в пространство. Скафандрами мы не запаслись. Зато в самый последний момент в коконе я вспомнил, что у ковра есть собственное слабенькое поле, способное удерживать атмосферу. 9 лет назад ковер неплохо послужил нам, когда на безымянной, покрытой джунглями планете мы залетели в верхние слои. Оставалось надеяться, что система еще работает. Она еще работала, по крайней мере, отчасти. Силовое поле включилось, как только мы вырвались из кокона и понеслись сквозь хаос. И я почти физически ощущал, как просачивается наружу разряженный воздух, и твердил себе, что мы все равно доберемся до Игдрасиля. И мы добрались, но добрались просто чудом. Я не в первый раз наблюдал космическую битву. Взять хотя бы ту, когда мы с Энеей не так уж много стандартных дней, эпох, назад, с верхней террасы храма парящего в воздухе, любовались фейерверком в окололунном пространстве, когда имперский флот подбил звездолет отца Десои. Но я в первый раз наблюдал космическую битву, в которой пытались убить меня. Там, где еще сохранялся воздух, шум стоял оглушительный. Взрывы, треск ломающихся стволов, хруст ветвей, рев погибающих каракатиц, вой сирен, лепет и улюлюканье камлогов. А в вакууме стояла еще более оглушительная тишина. Беззвучные взрывы, швырявшие в пространство тела бродяг и тамплиеров, пламя без треска, безмолвные вопли, безветренные ураганы. Мы погружались в Мальстрём, а Энея не отрывалась от старинного комлога Сири. Систин Шкордуэлл что-то кричал с крохотного голографического дисплея, потом появились отчаянно жестикулируя Кент Куинкент и Сян Куинтана Каан. Я был слишком поглощен ковром-самолетом, чтобы прислушиваться к их отчаянным диалогам. Я уже больше не видел архангелов флота, и только лазерные лучи кроили газовые облака, вспарывали звездное древо, как скальпели живую плоть. Громадные стволы и ветви кровоточили. Их соки, смешавшись с километрами оптоволоконных лиан и кровью бродяг, выкипали в вакууме. У меня на глазах луч располосовал 10-километровую рабочую каракатицу, и ее изящные щупальца задергались в разрушительной пляске смерти. Бродяги-ангелы взлетали тысячными роями и тысячными роями погибали. Дерево-звездолет попыталось отчалить, но лазерный луч настиг его. Атмосферный кислород вспыхнул мгновенно, и весь экипаж погиб в огненном смерче.
«Это не Игдрасиль!» — прокричала Энея.
Я кивнул. Погибший корабль двигался из северной части сферы, а до Игдрасиля уже рукой подать, не более километра вдоль вибрирующей, разламывающейся ветви. Если только я не сбился с пути. И если Игдрасиль еще не уничтожен, и если он не отчалил без нас.
«Я говорила с Хетом Мастином!»
Энеи приходилось кричать. Мы как раз пролетали облако растекавшегося воздуха, и шум стоял оглушительный.
«На борту только 300 из 1000».
«Угу», — отозвался я. «Я не понимал, о чем она. Какой 1000? Откуда 1000?» «Некогда расспрашивать». Не отрывая глаз от темного пятна кроны, замаячившего в километре слева от нас, на другой спиральной ветви корабля, я повернул ковер. Игдрасиль это или не Игдрасиль, все равно бежать больше некуда. Электромагнитное поле с каждой минутой слабело, скорость ковра падала прямо на глазах. И вдруг поле исчезло. Ковер-самолет дернулся в последний раз и полетел кувырком среди изувеченных ветвей. «Ну вот и все», — сказал я. Мои слова прозвучали очень тихо. За исчезающим силовым куполом уже не было воздуха. Ковер-самолет был сконструирован 7 веков назад влюбленным стариком для обольщения юной племянницы, а не для полета в открытом космосе. «Мы сделали все, что могли, детка». Я снял руки с нити управления и обнял Энею.
«Нет!»
— Энея впилась пальцами мне в руку.
«Нет, нет!»
— повторяла она и что-то набирала на комлоге. На фоне кувыркающихся звезд появилось лицо Хета Мастина.
«Да, я вас вижу».
Исполинское дерево-звездолет зависло в километре над нами. Сплетение покрытых листьями ветвей зеленело за мерцающим лиловым куполом силового поля, медленно отделяясь от пылающего звездного древа. Ковер здорово тряхнуло, и на долю секунды я подумал, что нас подбили с Архангела.
«Эрги нас втянут!» —
закричала Энея, схватив меня за руку.
«Эрги?» —
переспросил я. Мне казалось, что на дереве корабле только один эрк, управляющий движением и силовыми полями.
«Обычно один. Иногда два, если маршрут нестандартный. Например, при путешествии в верхние слои звезды или сквозь ударную волну гелиосферы двойных звезд».
«Значит, на Игдрасиле 2 эрга?»
Дерево приближалось, заслоняя звезды. Позади нас беззвучно вспыхивали плазменные взрывы.
«Нет, 27».
Силовое поле втянуло нас в корабль. Верх и низ поменялись местами. Мы спланировали на верхнюю палубу чуть пониже мостика, у самой кроны корабля. Не успел я отключить исчезающее малое защитное поле, как Энея, подхватив рюкзак и комлок, бросилась к лестнице. Я аккуратно скатал ковер, сунул его в кожаный футляр, закинул за спину и рванул вдогонку. На мостике был только капитан корабля Хет Мастин со своими помощниками, но на палубах и лестницах толпилось множество народу. Рахиль, Тео, Абеттик, отец Десоя, сержант Григориус, Лхома Дондруб, десятки беженцев с Тяньшани и еще многие десятки людей. Ни бродяг, ни тамплиеров, самых обыкновенных мужчин, женщин и детей, которых я видел впервые.
Это беженцы с сотни миров Священной Империи. Их подобрал Рафаил, отца капитана Десои, —
пояснила Энея.
«Мы рассчитывали принять на борт еще несколько сотен человек, но теперь слишком поздно».
Я последовал за ней на мостик. Хет Мастин стоял в круге органического сенсорного управления. Он видел данные, поступающие от оптоволоконных нервов, которые пронизывали все дерево. Голограммы космоса за правым и левым бортом, за кормой и прямо по курсу. Отсюда он мог мгновенно связаться с тамплиерами, которые несли вахту с эргами в ядре поддержания сингулярности, в корневых двигателях и на всех остальных постах. Посередине висела голограмма самого дерева, и Хет Мастин в любой момент мог коснуться ее своими длинными пальцами, чтобы вызвать посты или изменить курс. Тамплиер оглянулся на Энею, быстрыми шагами пересекавшую священный мостик. Полуприкрытое капюшоном лицо с азиатскими чертами хранило полнейшую невозмутимость.
«Очень приятно, что вы не остались за бортом, так то учит. Куда вы хотите направить корабль?»
«За пределы системы», —
без колебаний ответила Энея. Хет Мастин кивнул.
«Разумеется, мы привлечем огонь. Огневая мощь имперского флота поразительна».
Энея ничего не сказала. Голограмма дерева медленно повернулась, а вместе с ней повернулись и звезды за бортом. Продвинувшись еще километров на 200 внутрь системы, мы развернулись и полетели обратно к изувеченной биосфере. Там, где висели в сплетении ветвей наши коконы, теперь зияла дыра. Тысячи квадратных километров леса погибли. Игдрасиль медленно проплыл среди миллиардов плавно кружащихся листьев. Кое-где еще сохранились остатки воздуха, и листья ярко пылали, а их пепел покрывал серым слоем невидимую границу силового поля и аккуратно вышел за пределы биосферы.